Привет всем! Четверг, 4 часа, и в прямом эфире трансляция проекта «Раскадровка», где мы говорим о кино. Мы сегодня, как всегда, будем говорить об интересных фильмах, а на сегодня фильм и сериал в программе. Фильм у нас — это «Магазинные воришки» Хирокадзу Кареда. Надеюсь, правильно произношу эти все японские названия. Ну, неважно, да, то есть Кареда уже стал такой легендой режиссуры. Он один, наверное, из тех режиссеров, который олицетворяет собой современный японский кинематограф. Но все-таки, собственно, главный приз Каннского фестиваля — это много значит. И также мы сегодня хотим с вами поговорить о сериале «Шучу, Кирин». По-разному на русский язык его переводят. Сериал, созданный при участии Мишеля Гондри, Джим Керри. Здесь одна из ключевых фигур. Сценарист и один из шоураннеров сериала Дэйв Хоустейн. То есть это, в общем, такое событие, которое, ну, мне кажется, что пропускать нельзя. И начинаем мы наше обсуждение с Хирокадзу Кареды «Магазинной воришки».
Ты только не спеши. Дождись, когда у служащего начнется обеденный перерыв. В одном из районов Токио живет одна семья. В ней добывают средства на жизнь, совершая преступления.
Все в порядке? Хочешь крокет?
Когда накормишь ее, сразу иди домой.
Сегодня очень холодно.
Это похищение. Что это у тебя здесь? Я думала, что ее отвели домой. Мы с тобой избранные. Согласна? Тебе это не понравится. Я тебя научу, что делать. Детка, тебе очень идет. Юрий в телике!
Это плохо. Очень-очень плохо.
Почему вы сразу же не заявили об ее исчезновении?
Вы не чувствуете вину за то, что учили детей красть? Даже не знаю, чему еще я мог бы их научить.
Я нашла ее. Это кто-то другой выгнал ее из дома.
В этой семье много секретов, и один из них – магазинные кражи. Они больше всего укрепляют их семейные узы. Именно этот секрет делает нас семьей. Магазинные воришки.
Магазинные воришки Хирокадзу Кареда. Вы присоединились к проекту «Раскадровка», и мы сегодня поговорим об этом фильме, еще во второй части о новом сериале «Шучу». И мы, как всегда, говорим о смысле фильмов. Для нас это самая интересная часть. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, все те, кто уже фильм посмотрел, все, кто хочет поделиться своим мнением. Мы будем очень рады этой обратной связи. Предупреждаем, что в процессе обсуждения могут быть, это называют так сейчас, мягкие спойлеры. Да, мы постараемся все сюжетные ходы не раскрывать, но, тем не менее, мы в основном направлены на тех, кто фильм уже посмотрел или, по крайней мере, не боится спойлеров. А, в принципе, фильм «Магазинные воришки» — это тот, который... Его, я думаю, спойлерами не испортишь.
Нет, почему испортишь? Там испортишь, в середине, думаешь, да? Твист как раз есть.
Он есть, да, но почему-то я думаю, что вот ценность фильму придает не это.
Ну да, ладно. То есть это не детективная история. Все-таки впечатление некое зритель должен получить сам в данном случае, в середине фильма. Как-то история немножко меняется, переворачивается. Вот поэтому не хочется зрителя лишать этого впечатления, ну, и таких выводов, некого удивления, да, некой более полной картины происходящего. Вот поэтому мы, не знаю, как мы здесь обойдемся без этого, но попробуем.
Постараемся, да.
Да, вообще, что вы знаете про японское кино, хочется у вас спросить, ну, помимо каких-то там боевиков, вот, смотрите ли вы японское кино, потому что оно в свое время звучало, ну, были мастера японского кино, это, естественно, Исидзиро Одзу, это...
Такеши Китано?
Нет, Такеши Китано — это нулевые.
Куросава.
Да, Куросава. Вот, Куросава и Одзу — это прям такие просто, не просто для японского кино столпы, это еще и для международного кино, это просто какие-то метры. Вот, а потом в нулевых появились Хаяо Миядзаки, хотя он работает в анимации, но все равно это анимация для взрослых.
Ну, уже культовый, да, персонаж, вот, и, без всяких.
И Такеши Китано. Вот, и сейчас их время тоже ушло, это они скорее были в начале нулевых, так вот, и сейчас толком никого не пришло в современное японское кино, но чтобы вот такого же уровня, такой метровости, такого колосса. Особо нет. Кореда, он российскому зрителю знаком, но не сильно. Один из его фильмов «Сын в отца» или «Сын как отец» мы обсуждали в раскадровке. Может
его
быть,
фильм «Чудо» мы обсуждали.
Да, и его «Чудо» обсуждали. Но не то, чтобы он сильно знаком русскому зрителю. А сейчас вот в Москве и Петербурге будут идти фестивали японского кино. Я не знаю, будет ли там «Кореда», будут ли там магазины «Воришки». Вот,
«Кореда» хотите... я не видел в расписании.
Да, если «Кореда» был в прошлом году с его фильмом, немножко отличающимся от «Чуда» и от «Сын в отца» и «Сын как отец».
«Третье убийство».
Да, там был детектив. А в принципе он детективов не снимает, тут вдруг обратился. Но не в этом дело. Дело в том, что Кореда известен в Японии как режиссер, очень хорошо работающий с детьми. Вот, ну, правда, во многих его фильмах, вот в «Чудо» вообще это фильм про детей, можно сказать, снимаются актеры-дети, и это просто, понятное дело, совершенно непрофессиональные актеры. Может быть, их это первые роли детские в его фильмах. Он вот виртуозно умеет это делать. И одна из тем, которая сквозной линией проходит через все его фильмы, это исследование современной семьи. Вообще, что такое семья, что делает нас близкими друг к другу, почему мы называемся семьей, зачем эта семья нужна современному человеку. Вот. И вот он такой методично изучает эту тему, и этот фильм тоже не исключение из этой темы. «Магазины и воришки» снова поднимает ту же самую тему.
Кстати, про семью. Семья странным таким... может, не самым приятным образом связано с Россией. Дело в том, что его отец служил в японской армии во время Второй мировой войны, и потом, после окончания войны, он оказался среди, даже не знаю, как это правильно называется, то есть среди военнопленных, да, которые работали в трудовых лагерях в России, в Сибири где-то, там этот был лагерь, и вот его отец там работал, ну, вот с 45-го года до где-то начала 50-х, и, в общем, это такой оставил большой след в их семье, потому что они... Ну, после этого он вернулся почти нетрудоспособным, и в семье большую роль и играла уже его мать, которая должна была зарабатывать основные деньги. Ну, и, в общем, у отца воспоминания, конечно, о России были такие не самые благоприятные. Ну, потому что человек в лагере провел, да, все это время, в ГУЛАГе, да, вот в самых таких суровых условиях, которые только возможны. Да, поэтому, в общем, мне было бы интересно поговорить с ним, как это они все вот это в семье эти вещи воспринимали. Но, тем не менее, поэтому какой-то момент дисфункциональности, что ли, в его семье тоже присутствовал. То есть был отец, но он был не всегда был трудоспособен.
Ну да, и здесь в этом фильме присутствуют такие элементы, как живет семья очень бедная, такое на краю, пенсии, социальные пособия, какие-то странные заработки. Вот.
Да, мы видим такую достаточно странную семью. Она живет, очевидно, она бежит бедно по любым понятиям, по японским, ну, совершенно точно бедно. Даже вначале смотришь, думаешь, как вообще возможно, чтобы в современной Японии люди так бедно жили. Они живут в какой-то лачушке, да, которая, ну, там чуть-чуть, может быть, спасает, не знаю, не то, чтобы там было сильно тепло, да, потому что зима там тоже есть, это мы даже видим, снег выпадает. Ну, в общем, каких-то очень скромных условий, какой-то комнатенке такой, да, которая...
Как будто бы сарай,
да. Вот да. Такое ощущение, да, я не знаю, какие еще подобрать здесь описания. Мы там встречаем нескольких персонажей. Осаму, это муж, да. Потом Набуё, его жена. Аки, сестра жены. Шота, сын. Вот такая вот большая семья. И Хацуэ, бабушка, на пенсию которой практически все они живут. И вот в самом начале фильма, собственно говоря, происходит событие, которое повлияет на историю всей семьи. Мы видим, что семья бедновата, и там, вот, собственно говоря, вот этот Осаму и Шота, парнишка, ему, наверное, порядка 10 лет, они подворовывают. То есть, несмотря на то, что у них вроде есть пенсия бабушки, несмотря на то, что
сам вот этот Осаму, он
где-то,
некие,
видимо,
да.
Такой очень низкооплачиваемой работе очень трудится.
Ну да, вот, например, девушка, жена вот этого самого нашего парня, вот она подрабатывает в прачечной, ну и так подворовывает. подворовывает
вещи, которые остаются в карманах.
Лежат, да. И вот эти мальчишка с мужчиной, они приходят в супермаркет, и у них есть такая своя определенная система сигналов, где они прикрывают друг другу, почищают полки в супермаркетах. Вроде бы...
Ну, воруют в основном, да, такие недорогие вещи, типа
просто еды, лапши, да, то есть ничего, не драгоценности,
и
продукты они воруют для того, чтобы... И шампунь.
И судя по всему, в общем, ну, по крайней мере, мы понимаем, что один из хозяев магазина, в котором они регулярно подворовывают, он, по большому счету, в курсе, и он, можно сказать, позволяет им это делать, понимая не очень благоприятные условия, в которых они находятся. Да, и, возвращаясь с одного такого рейда, они случайно застают, ну, по сути, брошенную девочку, которая представляется как Юри. Это проблема с произношением у японцев. Она вообще Джули. Джулия.
Джури.
Но так как они плохо произносят, вот у них вот эта путаница с ЛР, я вот их нюансов не знаю, я знаю, что она есть у японцев и у корейцев, эта проблема. Она там звучит как Юри. Вообще-то Джулия. Да? Mm. Видимо, такое имя американизированное дали ее родители. И мы понимаем, что она как-то живет очень тоже в неблагополучной семье. Ее оставили, по сути дела, одну. Где-то она там играется на балконе. И ее вот это, в общем, ее забирают с собой, чтобы просто о ней позаботиться. И она остается в этой семье. И мы понимаем, что, в общем, рано или поздно эта ситуация как-то должна будет не очень к такому более драматическому финалу подойти, потому что, ну, они, по сути дела, взяли девочку к себе. Это выглядит, в общем, практически как похищение, они это понимают. Но, тем не менее, все равно решают ее оставить, потому что видят, что она вся вот в каких-то ранах, что, в общем, в семье ей очень плохо обращаются.
Они хотели ее вернуть, ребенок. Первый же день накормив, как бы, да, потому что лишний род, все дела, это ребенок чей-то, понятное дело, потащили ее обратно и услышали как раз ссору между ее родителями, которые ссорились и в полусоры кричали, да мне не нужен этот ребенок, да там сама его воспитывай. И, понятное дело, они девочку как-то и не искали пока еще, вот, и ссорятся, и даже не хватились вообще, что ее нету, хотя она уже весь день проторчала в семье наших героев, они ее там кормили, мыли и так далее. И, в общем, они вот ее до поры до времени решили поселить у себя, и тут ты начинаешь первая такая дилемма зрительская, что вроде бы действительно они же ее взяли в семью, в другую, но лучше ли там для нее, да, то есть как бы...
Немножко, потому что ее, по сути дела, взяли в нищую семью.
Да, в нищую семью. Вот, мальчишка, он единственный ребенок там в семье, маленький ребенок, да, вот, он как-то не очень, собственно, рад этому. Да, и плюс они с папой, с папой назовем его, они, у них вот этот вот есть свой язык, свой какой-то вот мир, как они воруют, и тут девочку приходится с собой еще таскать. Мальчик недоволен, потому что, это своего рода ритуал. Он на себя взрослым ощущает, у них, говорю, есть там какие-то жесты, свои какие-то язык жестов, как-то они друг друга понимают, это выработанная схема, а тут какая-то еще мелкая, ей 5 лет всего.
Да, тут важно понимать, что вот мы сейчас рассказываем, и такое ощущение, что там прям такой экшен идет. Нет, фильм, он развивается очень медленно, это очень специфическая манера съемки, которая всегда его можно увидеть в Кореде, у некоторых других японских, у некоторых корейских режиссеров, и я, в общем, совершенно... в растерянности, потому что, когда ты на всем этим наблюдаешь, это просто такое вот почти документ... очень бытовая в духе соцреализма манера съемки, когда показывают просто, как люди живут, как они там что-то делают, как они едят, очень много показано, как они едят, с этим специфическим хлюпанием.
Всасыванием лапши.
Да, это вот традиция, да, которая европейцам может показаться странным. Действительно, люди на Дальнем Востоке, я имею в виду корейцы, японцы, китайцы, когда они едят лапшу, едут вот с таким звуком, да, сочным всасывают, и вот это очень много.
Это полфильма, ребят.
Это полфильма.
Они будут есть эту лапшу, потому что им есть особо нечего, деликатесов нет, и вот полфильма они будут.
И ты смотришь, и очень странное ощущение. Во-первых, ты не понимаешь, к чему это идет, почему это все так долго, почему это все в таких подробностях. Но знаешь, я себя поймал потом, и я, честно признаюсь, я еще смотрел фильмы вечером, там уже после тяжелого трудового дня, тоже, так сказать, слегка подкрепившись, и, в общем, темный зал полупустой, неторопливое развитие фильма, и я так начал потихонечку уходить в дремоту. Но потом почему-то вот это все, оно начинает тебя засасывать. Вот это вот самая странная штука, которую я ощущаю, когда смотрю фильмы Креда и некоторых других вот азиатских режиссеров. Вот мы недавно обсуждали фильм «1+1». Да? Ничего не происходит. Но ты вдруг начинаешь... «Один и два», да-да, спасибо.
«1+1» – другой фильм просто.
Да-да, я совершенно верно... И у меня в голове не перепутались, с математикой тоже не очень. Да, 1 и 2, да, ЕИ, да, если вот говорить о китайском названии. Так вот, тайваньский фильм. И ты потихоньку начинаешь как-то проникаться какой-то симпатией. Да, ты вдруг почему-то, вот глядя на этих людей, которые живут абсолютно обыденной жизнью, ты начинаешь им сочувствовать. И это все странно. Это такая бытовая манера съемок, которую ты вроде бы должна была тебе опротивить еще в детстве, там, глядя, наблюдая какие-нибудь там, ну, знаю, советские, знаю, производственные драмы, я не знаю.
Нет, такого фильма. Об одной рецензии было фильмы, интересно написано.
Музыка. Да, вот обрати внимание, музыка настолько старомодная, что ты вообще не понимаешь, где они ее...
А, ну, в японском кино часто такая.
Да, совершенно верно. Откуда они такую музыку вообще берут? У них там специальный плейлист, что ли, для фильмов запасен. Ну, реально, оно настолько... Такое ощущение, что лет 30 назад.
То же самое Курбита, это
виолончель. То же самое
Курбита, да. Это вообще какой-то концерт филармонии.
Как-то очень много каких-то очень странных таких физиологических подробностей, видимо, связанных с тем, что вообще же люди на Дальнем Востоке, они традиционно жили, ну, в Японии в частности, очень скучно. И там вот другое ощущение вообще как бы физиологичности, что ли, да, вот это все, вот это причмокивание, вот эти все какие-то там ногти подстригают, да, вот эти все штуки, которые обычно, ну, выбрасывают из кино, естественно, как...
Переодеваются, что-то надевают, что-то шьют, какие-то
вот,
вещи.
Да, вот очень много таких каких-то очень бытовых, очень физиологических деталей.
Едят из дешевой еду на пляж,
может быть, действительно,
пляж,
если бы
это
были... Да, очень много каких-то вот... очень сентиментальных сцен. Если бы, я не знаю, я ловлю себя на том, думаю, если бы это снимали европейцы, то, наверное, я бы, ну, не смог. Да, тут, может быть, вот эта разница в культуре, она помогает, что ли, если угодно, проникнуться этим персонажем. Но вдруг ты начинаешь их любить. Да, и они становятся... И как-то вот эта особенность, в частности, Караэды, да, он показывает их с такой какой-то теплотой, с такой любовью, что ты тоже начинаешь... Он не просто их бесстрастно наблюдает, он как-то их так показывает, без особых приемов, подчеркну. Здесь нет никаких спецэффектов. Здесь нет никаких особых, ну, по крайней мере, моим таким взглядом, может быть, полулюбительским, особых, не знаю, приемов камеры, еще чего-то такого. Я имею в виду, что, ну, ничего такого нет, но ты начинаешь любить этих людей. Они тебе кажутся симпатичными. И те отношения, которые между ними выстраиваются, хотя ты понимаешь странность этой семьи, ты не до конца можешь сформулировать для себя, но ты понимаешь странность этой семьи. Тем не менее, вот та теплота и любовь, с которой они общаются друг с другом, вот это вот их умение радоваться очень маленьким вещам. Вот они едят эту лапшу, хочется прям к ним подсесть. Хотя ты понимаешь, что это дешевка какая-то. Да, то есть типа, вот не знаю, что у нас называется в народе бич-пакеты. Да, то есть вот очень дешевая, просто залитая кипятком лапша. Хочется как-то к ним подсесть, настолько они вот смачно ее распробуют, там, делятся едой друг с другом палочками, это вот в рот друг другу вкладывая какие-то вкусные, как им кажется, кусочки. И это все, какая-то динамика отношений между ними, как вот этот мальчик рассматривает какой-то шарик, он нашел на полу, и он смотрит на него, и ему кажется, что вся вселенная включена в этот шарик. Как они вот вместе, там и сцена одна из ключевых в этом фильме, где они все вместе идут купаться на море. И в каждом движении, в каждом жесте они выглядят настолько симпатично. И ты понимаешь, что ты проникаешься завистью к ним. То есть я вот смотрел на него, мне было как-то не то чтобы, ну да, по-хорошему в каком-то смысле завидно вот этим малышам, потому что и к ним относятся очень так как-то тепло, очень как-то по-доброму, как-то не свысока. Ты потом понимаешь причину этого отношения, но, я имею в виду, не свысока. И то, как вот эти взрослые люди относятся к детям, мне тоже завидно, потому что мне кажется, что они как-то искренне радуются своим детям. Они искренне радуются вместе с ними. И это очень заразительно. Хочется стать частью этого их такого очень странного маленького мирка. Действительно, в него хочется войти. И где-то на обочине ты просматриваешь, что есть это другой мир. Мир, ну, такой настоящий взрослый мир мегаполиса, где люди живут в очень жестких отношениях друг с другом, где, ну, вот могут оставить девочку на балконе, очень благополучная экономическая семья, просто потому что она мешает им, ну, как-то жить. А ты там видишь какие-то другие семьи, которые вроде бы живут экономично, ну, как нормально, японские, вот современные, ну, средний класс, но почему-то выбирая между ними и вот этой такой маргинальной, такой выдавленной где-то на обочину, там, не знаю, токийской жизни, японской жизни семьи, почему-то вот она кажется тебе, ну, чуть ли не таким волшебным оазисом.
При этом, да, получается, это со всех сторон, так если смотреть глазами нормального человека, эта семья, мягко говоря, особенно для воспитания детей, не очень-то...
Да, и вот это странное чувство. Да. Ты понимаешь, что любой соцработник должен забрать оттуда детей.
Да, их учат воровать, да, детей. Ну, мальчишку, потом девочку вслед за ним. Хотя, в принципе, можно без воровства просто обойтись в этой семье, все что-то дозарабатывают. А мужчина, он вообще, в принципе, немножко ленится, и так, ой, что-то у меня заболела спина.
Мог бы побольше работать.
И не пойду-ка я на работу, и полежу-ка я. Вот, и очень радостно встречает травму производственную, как возможность поваляться, собственно, дома, да? И вот,
ну, нет, потому что ему платят все равно.
Да, да, где-то они вот где-то не дожимают, вот где-то...
То есть они живут за счет, в принципе, каких-то социальных гарантий, которые,
да,
есть.
Да, и казалось бы, что такая семья тоже, ну, вот так на нее посмотреть, если не вникать в отношения между людьми в ней, вот, это непонятные у них отношения друг с другом, а кто они друг другу, там тоже начинаешь немножко запутываться потом, вот, детей учат воровать, места толком нет, ну, как бы носят какие-то обноски, не понятные дети, да. Ну и вот глазами социальных служб, если посмотреть, или просто нормальными глазами, то есть тут как-то непонятно, да, из двух зол выбрано меньше или нет. И вот в этой двойственности, да, в этом таком какой-то вот, такой, как сказать, нету, вот, ну, сначала фильм-то критики, которые, кстати, немножко взбунтовались, когда главный приз в Каннах получила эта картина, потому что в самом начале, в первой части, так вообще смотрится как какое-то сентиментальное кино про бедных людей, которые добрее, чем
против
злые.
Против Кен Лоуча-то не бунтуют, ну ладно.
Ну, Кен Лоуч тоже, да. Ну, имеется в виду, что такое и непритязательно с точки зрения съемки,
это
и да.
Да,
и с точки зрения в первой части фильма, это что такая просто бедная хорошая семья против там плохой,
ну,
семьи.
Вот это, меня, это, собственно, вот, говоря, на мой взгляд, я понимаю, что Каннский фестиваль все-таки должен давать награды за какое-то развитие языка кинематографа.
Да.
Ну, правда, ради нас сказать, что последние награды тут не сильно баловали, но если не считать прошлогоднего «Квадрата».
Ну, или какой-то эпатаж, манифестная какая-то картина какая-то.
Вот, я думаю, что почему этот фильм подкупил кинокритиков?
Андрея Звягинцева.
Андрея Звягинцева, да. Почему, хотя где Андрей Звягинцев и где Караэда? Такое ощущение, что они на разных полюсах человеколюбия. Но вот именно потому, что ты смотришь, в фильме ничего особенного не происходит, но он тебя цепляет, он что-то производит в тебе. Вот он такой, он именно сентиментальный без сопливости, он очень человеколюбивый без наивного морализаторства какого-то. И вот это вот сочетание, то есть я до сих пор не могу понять, как он это делает. Вот у меня такое же ощущение, например, после просмотра там фильмов Дардена, братьев Дарденов фильмов, да, то есть тоже там что-то изменилось чуть-чуть. Как-то что-то там, вот идет фильм, там все плохо-плохо, там хоп, чуть-чуть что-то изменилось, и хорошо, и надежда какая-то. Я не понимаю, как они это делают.
Очень
здесь,
похож
и здесь
на
то
фильм
же самое.
Про отель, как же он называется-то? Вот мы смотрели недавно фильм такой в кислотных таких цветах про отель, где Уильям Дефо играет главную роль смотрителей этого отеля. Ну, работник.
Проект Флорида.
Да, проект Флорида.
Да, очень похож, да,
да,
в каком-то
там тоже,
смысле.
Там тоже несколько на обочинах такие персонажи. Ну, очень интересно написал один из критиков, что обычно, ну, типа, такое фестивальное, особенно кино, это кино для зрителя про тех людей, про персонажей, с которыми он как бы немножко не встретится, да. Где-то это персонажи кино, это персонажи больше, чем те, которые мы встречаем в жизни, да. Где-то, ну, может быть, супергерои, да, или какие-то аристократы, или какие-то люди на пределах драмы какой-то в жизненной там, да. А здесь вот как и «Отель Флорида», как и фильм «Магазин и воришка», который мы обсуждаем, это немножко ниже персонажа, ниже высоты глаз простого человека. То есть зритель по отношению к персонажам этого кино чуть-чуть выше находится. И ты как бы не вверх поднимаешь глаза, чтобы вникнуть в жизнь персонажей этих фильмов, а немножко тебе приходится спуститься так, да, посмотреть так, как
в
же
щеку,
живут,
да?
Люди, да,
чуть-чуть
как
так
же живут люди, которые ниже статусом социальным
нужно дойти
находятся.
До края нормальности,
да, и где-то
твоей жизни.
На обочине города, да, где-то на окраине квартала, вот, где-то вот живут вот какие-то люди своей совершенно жизнью, да, и не знаю, в этом смысле, как «Отель Флорида» и «Магазины и воришки», придумали ли этих персонажей режиссера, подглядели ли, подсмотрели, не очень понятно.
Да, вот Кареду его всегда, он сам в интервью, я читал просто специально как раз интервью с ним перед этим эфиром, он очень интересуется вот этой темой семьи, что делать семью семьей. Он говорит, что один из важных для него постоянных каких компонентов, к которым он возвращается, это семья, в которой отсутствует кто-то из членов семьи, там или нет там или отца, или матери, там, или нет обоих, да, и он, именно ему интересно, как заполняется вот эта пустота, потому что, видимо, вот в том, как она затягивается, как стягивается, он хочет ухватить механизм, да, потому что один вопрос, который стоит за всем этим, что мы наблюдаем, он очень простой, что делать семью семьей, Да, кто настоящие родители? Те, кто родил, или те, кто проявляет какую-то любовь? Как мы становимся семьей? Что делает семью чем-то, ну, не просто там какими-то, не знаю, кровными родственниками, которые живут вместе, а вот семьей как, тем самым, что мы произносим с теплотой, что мы вспоминаем. Вот где эта механика? Да, что вот здесь происходит? И этот фильм, он при всей своей сентиментальности вообще, он не слащавый. Там есть и настоящая драма, настоящая трагедия. И ты вынужден столкнуться вместе с его персонажем лицом к лицу, вот с суровой реальностью, с тем, что ну так нельзя. Вот такой образ жизни, он не пройдет в современном городе. Да, в нем нельзя просто взять ребенка,
да, в общем,
даже семьи, которая кажется жестокой.
Немножко у вас будет подрыв. То есть вы насмотрелись вроде на некую идиллию. Пусть это простые люди, пусть они, у них странные профессии, но они вот вроде бы так друг за дружку и все такое. Но тут происходит в середине фильма некий такой подрыв сюжетный. Вот, все немножко переворачивается, и мы немножко побольше про этих людей узнаем. И узнаем не очень-то приятные вещи. Вот, и немножко как
я бы сказал, шокирующие местами.
Да, как будто бы все вот эти утверждения о том, что близкие люди – это те, кто рядом, и те, кто заботится, они, с одной стороны, будут подтверждены, а с другой стороны, тут же опровергнуты. Да, типа, и почему они вместе, да, почему они заботились друг о друге? Не только из-за любви, да, и не столько из-за любви. Вот, ну, в общем, это
ну,
вот так.
Тут, конечно, можно задать вопрос, что вообще любую семью делает семьей, да, опять же, вот там что там? Какие-то кровь, ну, именно там, генетика, mm-hmm. деньги, совместное хозяйство, что? Какая-то выгода от совместного. Много всяких вещей, которые мы иногда проговариваем, иногда не проговариваем. Но вот здесь мне очень понравилось, как сказал один кинокритик про этот фильм. Он сказал, что это фильм о том, что да, мы не выбираем, в какой семье родиться, но мы каждый день должны выбирать быть семьей. Да, опять же, звучит очень так... ну, может быть, пафосно, но это правда. То есть, это фильм, чем меня поражает, он... Роджер Эберт, по-моему, сказал, что хорошие фильмы – это те, которые ну, как-то тебя пытаются сделать, не знаю, другим человеком, что ли. Это правда фильм, в который в самом таком хорошем, неслащавом, в гуманистическом смысле пытается сделать тебя добрее. Пытается тебе еще раз сказать о том, что ну, семья – это не просто вот там дар, да, который есть, а ты должен... Это то... Да, чем ты должен стараться быть, да, что вот семья, это, она зависит от действия какого-то каждого человека, и в этом фильме ты видишь пример того, как это может быть. Не странно, несмотря на всю противоречивость персонажей.
Ну, интересно, действительно, такой фокус фильм с нами проделывает, что, в принципе, сейчас уже понятно, это тренд, что семья, традиционная семья, картинка вот такая с плакатов 50-х годов американских про домохозяйку там, и за столом вот эти розовощекие малыши, и мама фартуки подает, значит, там ужин. Это все трещит по швам, и каждый фильм практически нам про это говорит, что эта картинка,
это называется,
она фальшивая.
Дисфункциональная семья.
Да, эта картинка, она фальшивая, она недостижимая. Этот идеал и никому, в принципе, уже и не нужен, да?
Да
и люди
он.
Внутри этого идеала страдают. Там, супруги страдают от того, что вынуждены соответствовать, они, может, не хотят.
А у японцев-то и, еще сильнее в это окунули, потому что очень патриархальная культура, которая резко столкнулась
с
индустриализацией.
Ну да, и, в общем-то, вот там, что заботится о поколениях старших, и еще все мы живем в мегаполисах, а японцы, опять же, тоже тут впереди планеты всей, по поводу того, что ты вокруг себя можешь выстроить практически электронную крепость, где у тебя будут электронные друзья и вообще, собственно, и сейчас бьют тревогу все там японцы в обществе, что у них вот молодые люди, им совершенно не нужен ни секс, ни отношения, они потому что живут совершенно в цифровом мире, и вот это вот все, фильм и про это в том числе, да, что, ну, традиционная семья вообще не работает, вот, но при этом, что семьи уже как таковой нет, а потребность у нас осталась, ну, вот, как бы, традиционной семьи не существует уже, она, ну, разрушена.
Вот, а на том месте, где
причинам.
Она была, там,
да.
не зажила, а наоборот.
Да, и это в том числе...
Кровоточит.
Да, про городских жителей. Мне это очень близко. Тоже интересно, что одна из сильнейших книг, которая на эту тему высказывается, о том, что близость — это наш осознанный выбор, она нам нужна. И даже если мы уехали от своих родителей, там, ретроградов, они остались где-то, а ты приехал сюда, ты не сможешь вести такую жизнь мечты, ты такой весь самостоятельный, вот, тебе море по колено там и все такое. Ты в любом случае как создаешь вокруг себя вот эту капсулу, массу из людей, которых ты называешь, они являются твоей семьей. Это могут быть твои друзья, это может быть там церковь твоя, в которую ты ходишь. Вот, ну, это нужно. Без этого никак. Без этого ты себя просто не чувствуешь человеком, ты себя не чувствуешь безопасности. Это твоя гарантия безопасности, это твоя такой выдох. Вот где ты можешь выдохнуть, особенно в жизни большого мегаполиса, где тебе постоянно просто где-то нужно расслабиться, не что-то не изображать из себя, не воевать за место под солнцем или за профессию, или еще за что-то. Тебе нужна вот... Я, допустим, у меня есть узбекский корень, в узбекской традиции есть такая штука махаля. Махаля — это вот такая... Ну, такой несколько домов в одном районе. Вот, и они все вместе там собираются, все вместе скидываются и отправляют там, например, там, студента в университет за счет денег. Вот эту вот махалю я вообще никогда в Узбекистане не была, и я очень понимаю, что это такое, вот, потому что действительно ты приезжаешь в какой-то другой город, вот, ты без этого комьюнити не выживешь. И еще одна такая книжка есть серьезная на эту тему, тоже написанная женщиной, которая японского происхождения, хоть американка, это Хани Нагихара. «Маленькая жизнь» — это тоже про, ну, про одиноких жителей мегаполисов, для которых дружба — это про ее никак не убрать из жизни современного человека, потому что друзья современному человеку заменяют семью, и без семьи никак. То есть интересно в этом смысле кино про то, что семьи нет, семья традиционно уходит, но она нужна. Больше ничего не может ее заменить.
Слушай, ну когда я тебя спросил, понравился ли тебе фильм, ты так как-то так хмыкнула. Почему?
Ну, я хмыкнула, потому что, ну, как сказать, ну, мне тоже долгое наблюдение за лапшой, ну, тоже не как-то, но оно медленно движется просто. Вот с точки зрения, да, оно очень будет много мыслей, вот, но в плане кинематографическом достаточно такое для зрителя испытание. Вот где-то погрузиться в чужой какой-то быт, очень долго наблюдать за этим.
Ну да, это из тех фильмов, которые нужно, чтобы нужно позволить себе, чтобы они тебя захватили. Мне на самом деле кажется, что это швыркание лапшой один из самых важных моментов этого фильма, потому что это вот какая-то, я не знаю, так же, как в «Акурабита» в «Ушедших», это такое умение радоваться простым вещам, которые как-то учат по-другому тебя смотреть на жизнь. И вот одна из вещей, которая подкупает в этих людях, этих странных, бедных, во многом запутавшихся и противоречивых людях, которых наблюдаешь вот в магазинных воришках, это их умение радоваться. Радоваться друг другу, радоваться вот этой лапше, которую они вместе швыркают и которую разделяют. А радоваться тому, что они вот здесь и сейчас, семья, что бы это ни значило. Да, что они сейчас, здесь и сейчас могут быть для друга, могут быть друг для друга семьей. Там суррогатный, не суррогатный, это уж вопрос такой. То есть семья суррогатная или не суррогатная не зависит это не от того, насколько крепки родственные связи, насколько там генетика большую роль сыграла, а именно в том, как люди к другу относятся. И фильм об этом. И в этом смысле для меня он просто, конечно, ну, как что-то такой поразительный глоток доброты. Да, мне он прям в этом смысле очень зацепил, очень понравился. Угу. Ну что, а мы переходим к следующему действительно событию, сериал, который сейчас только что прошел, его выпустил канал Showtime, это сериал «Кирин», или «Шучу» в русском переводе, с Джимом Керри.
It's the part of you that no one can see. But you know it's there. And I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff.
Smiling skulls.
Smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself.
She left you because you're a pussy.
Please don't use a bad word when you can use a good word. Every pain needs a name. What do we think this one is called?
You are not a real person. You are a man in a box. You're a trusted brand. She's a man.
Feel something new today.
Something's growing inside me.
Our next guest raised your son, your daughter, your stepdaughter from his couch in Columbus, Ohio. Please help me welcome Mr. Jeff Pickles!
Вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы сейчас только что закончили обсуждать последний фильм режиссера японского кредо «Магазины воришки». Сейчас переходим к сериалу «Шучу, Кирин». Да. Можно то есть, тут по-разному чуть переводить это название, но такой еще устоявшийся, может быть, и в русском варианте традиции нету, но пусть будет «Шучу». В общем-то, знаешь, когда говоришь об этом сериале, то хочется на манер популярной сейчас традиции перечислить несколько причин, почему его стоит смотреть.
Ну, вообще, друзья, первое. Хочу спросить у людей про Джима Керри. Не позабыли ли вы Джима Керри еще? Потому что вообще такие заметные роли он сыграл так в нулевых в начале и довольно-таки давно ничего приличного не играл.
Есть то, что остается с тобой навсегда.
Вот, как вы вообще относитесь к Джиму Керри? Готовы
есть
ли вы,
неумирающие образы.
Готовы ли его одного из самых веселых актеров посмотреть в роли грустной? И вообще, вот если вы видели в главной роли Джим Керри, для вас это хорошо или плохо? Вот, потому что по-разному к актеру относятся люди, вот, потому что он в разных очень фильмах снимался, за ним разный такой шлейф, ну, актерского таланта, вот, потому что в «Шлаке» он тоже успел посниматься, успел. И надоесть со своими ужимками и прыжками тоже успел, да, и скорее...
И это делает его очень трагичным персонажем. Вообще, конечно, видишь, для кого чего, для меня Джим Керри — это прежде всего роль Чарли Кауфмана в «Человеке на Луне», то есть это вот для меня Джим Керри. Конечно, то есть Джим Керри, он и тупой, еще тупее.
Маска.
Да, потому что так сняться...
Я не знаю,
то есть надо уметь такого филигранного тупизма добиться очень сложно, да, от которого добиваются они вот в этом фильме. Да, и это Айс Вентура, там многие другие, какие-то там лжец. Но для меня Джим Керри, конечно, для меня Джим Керри – это «Человек на Луне», для меня это искупляет все. И поэтому, скажем, я там видел такую аннотацию, этот сериал может не понравиться тем, кто любит там традиционные роли Джима Керри. Для меня традиционная роль Джима Керри, еще раз повторюсь, «Человек на Луне». Да, то есть это вот, собственно, делает все. То есть, на мой взгляд, вот в одном этом фильме, если бы он снялся, этого было бы достаточно. Но он... И вот в этом смысле, если нравится «Человек на Луне», то сериал «Шучу» — это то, что доктор прописал. Потому что там мы именно видим того самого Джима Керри, который умеет... Это вот смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Трагикомедия звучит пошло по отношению к тому, что он делает. Он выводит вот это сочетание несочетаемого на тот качественный уровень... Да, с которого уже вот трагикомедия звучит как такой пустой журналистский штамп.
Хорошо.
Да. Итак, Джим Керри – это первая причина. Он, конечно, бесподобен. И здесь много всего накладывается, потому что это его личная трагедия. Вот его там подруга в 2015 году, да, умерла там от передоза. И какое-то вот проживание личной боли.
Он в депрессии, не скрывает этот вопрос.
Потом он, у нее там были какие-то откровенные срывы были. Он там что-то в чем-то, какое-то интервью дал там невообразимое, где... Сказал, что Джима Керри нет, в общем, и там, что...
Ну, и сам, представляете, актер, да, за которым тянется вот этот весь шлейф дурашливости, вот такой вот, да, и да, это в фильме полное отражение получает, потому что Джим Керри играет в этом фильме такого, что ли, телевизионного ведущего детской передачи, вот, такой кукольный, больше похож на «Улицу Сезам» по стилю,
Это калька Фреда Роджерса из знаменитое американское шоу, на котором детское, на котором выросло несколько поколений американцев, то есть для них это как бы Абу Вагадейки, «Спокойной ночи, малыши вместе»,
ну,
это
да, вот
«Мистер Роджерс Нейборхуд», то есть, ну, вот «Нейборхуд» такой очень на русский не очень хорошо переводимый термин. То есть, ну, буквально соседство мистера Роджерса, ну, или можно перевести по соседству с мистером Роджерсом. Идея была такова, что этот человек, он сам служитель пресвитерианской церкви, такое кукольное шоу, и суть которого, насколько я понял, и мы, конечно, с тобой сделали косяк, вот я сейчас вынужден признаться, потому что недавно вышел документальный фильм о вот этом самом Фредди Роджерсе, и он где-то даже там вот на просторах интернета мелькает.
Кукольный что-то...
Так вот.
Я помню
да,
его рассказ.
Да, и вот, собственно говоря, да, он, это вот такое кукольное шоу, где он тоже там поет песенки, и он воплощение какой-то такой космической доброты. Это вот такой Санта-Клаус по сравнению с ним просто Гринч какой-то, да?
Ну, потому да, что это, да, вокруг него такие
это воплощение куклы. Правильности и вот эта манера речи, вот это все Джим Керри, вот, будучи одним из самых талантливых, наверное, копировальщиков, которые сегодня существуют, он копировал именно, конечно же, с Фреда Роджерса. Насколько я знаю, правда, с Фредом Роджерсом ничего похожего на то, что происходит здесь вот с персонажем Джима Керри, не происходит. Итак, Джим Керри здесь играет...
Мистера
Джефф Пиклс. Буквально это огурчики, маринованные в банке.
Ну, мистер огурчик.
Здесь очень...
Ну, типа...
Маринованный огурчик. Ладно, здесь очень важна, важна идея банки.
Угу.
То есть, потому что огурчики в банке, они очень тесно набиты. То есть, они... Семья, мы Пиклсы! Вот они там очень бодро записывают обращение на автоответчик. Что я такой-то, мы Пиклсы! Мы вот эти огурчики в баночке. Это вот очень... графичный образ, то есть это именно такой семьи, такой, такой настоящей американской крепкой семьи, радостной, бодрой, никогда не унывающей, вот, ух, как говорят, молодец, как соленый огурец, во, это вот как раз про Пиклсов, это, можно сказать, их семейный, на гербе их семейном должно было быть написано, и вот мы здесь видим человека, да, который всю жизнь... Ну, представляете, он работает Санта-Клаусом, добрым
няней,
волшебником.
Он няней работает. Ну,
он
типа
няня
того,
для детей.
Да.
Он, ну, то есть... он пример для детей, он для них вдохновение.
Ну, это
он...
такой близкий аналог, но все-таки «Спокойной ночи, малыши», ну, типа того.
Да, но только вот, здесь один персонаж, и вот он воплощает в себе это все, да, это, конечно...
И вокруг него вот эти куклы всякие, ростовые всякие, нелепые персонажи, вот он с ними, вот, какие-то истории вот эти
да,
вот.
И трагичность сейчас таких... Ну, кстати, вот этому тому же Фреду Роджерсу, ему там при жизни там какие-то чуть не улицы названы в честь передачи, которую он вел. То есть это правда. Ну, люди выросли на этом. Но к таким персонажам, им, к ним редко относятся, как у них есть таких комплекс несерьезных артистов. И Джим Керри где-то признавался, что вот есть это, что он, вот, он Гамлета бы охота играть, а ты все вот, ты уже в этом амплуа находишься, ты должен, ну, кривляться, ты должен быть клоуном. И это, и это странная штука, потому что, на мой взгляд, некоторые комедийные актеры. И, кстати, ну, правда, ради и Оскар так относится, за комедии крайне редко дают. Вообще дают ли?
Дают.
Если примеры. Mm-hmm. Есть, наверное, но, в общем, это редко. Там «Золотой глобус» могут дать, а вот «Оскар».
За мюзикл дают.
«Оскар» — это за взрослое кино, где мы тут не хихоньки, не хахоньки, а о серьезных вещах, понимаешь, говорим. Извини, люди эти все время перебивают. Это потому, что ты не досмотрела сериал, я посмотрел все 10 серий. Да,
да, сериал уже продлили на второй сезон, так что, если вам понравится и вы посмотрите, то это все продолжится.
Вторая причина, да. И вот, собственно говоря, что происходит с главным героем, мы... сын погибает в результате автомобильной аварии, и вот этот человек, который должен улыбаться всегда и всегда быть воплощением счастья и позитивного настроя, он вдруг оказывается вот перед, ну, такой жесткой, непереносимой болью, и он по условиям шоу «Must Go On» и поскорбить-то не может.
Он не может уговорить своего папу, который, собственно, является, ну, типа, директором этого шоу, просто каким-то образом немножко нарушить правила и, по крайней мере, с экрана поговорить с детьми о смерти или о потере.
Вот тут боится, детки серьезную такую тему, как смерть, не захотят слушать.
Ну, и спонсоры, прямо скажем, тоже не за это платят.
Да, они платят ему за веселье, поэтому улыбайся, да, улыбайся. Но это... С одной стороны, это звучит как такая трагедия человека, который должен выполнять роль, которую он не хочет выполнять. Но здесь просто вот в чем мощь сериала, все намного глубже. Да, потому что он не про... главный герой, да, это Джефф Пиклс, да, или вот его правильная фамилия, я тут ее знал только из Википедии, как у него там оказывается фамилия, Пиккерилло.
Mm-hmm.
Видимо, какие-то итальянские корни здесь подчеркиваются. Так вот, он не просто эту маску несет как работу, он живет так. Там в процессе фильма мы узнаем, что он на свои деньги поддерживает того водителя, по вине которого погиб его сын, потому что тот попал в аварию, ну вот тоже, то есть сын погиб, один из его сыновей-близнецов, а вот этот дяденька-водитель попал в больницу и теперь не вполне трудоспособен, и отец погибшего ребенка, вот этот самый Джефф, да, Пиклс, он... посылать деньги, по сути дела, тому, кто, ну, во многом ответственен
виноват
в гибели его сына, виноват в аварии. Ну, потому что он говорит, что он там, это, что он несознательно, что ему же тяжело, его нужно поддержать. То есть он такой, ты когда смотришь на это, то просто кажется, что мать Тереза, ну, как-то вот...
Но при этом он еще посещает больных детей со своими куклами.
Вот, да.
И просто его жена... с которой брак развалился из-за трагедии, они живут отдельно друг от друга. Вот. Но там все у него. Семья развалилась, ребенок в подростковом периоде, ему лет там 10-12. Вот, тоже что-то не очень рад, собственно, его видеть и даже немножко стыдиться. Пацан играет, конечно, тоже феерично, вообще такой ребенок у него довольно забавный. Вот, и все, и вот он приходит в больницу к жене своей периодически, и там то с, ну, очень часто общается с пациентами, которые все больны неизлечимыми болезнями.
То есть он действительно какое-то воплощение, ну, какой-то... доброты. И, с одной стороны, кажется, что этот фильм, он, то есть этот сериал про то, что про вот эту борьбу того, как ты себя чувствуешь, и таким, и тем, как ты хочешь показаться перед людьми. Вот этот конфликт вроде бы между искренностью и какой-то внешней ролью. Но нет, не совсем. Не совсем. Это тоже, конечно, да. И вот это одна из песен, которая звучит на протяжении всего этого фильма. «You can feel anything at all». То есть ты можешь все, что угодно чувствовать, да, вот его послание, что нет запретных никаких чувств. Но вот он оказывается в роли человека, который, с которому самому-то эти чувства выразить оказывается сложнее всех, потому что он почти всегда на виду, и у него нет этого времени для горевания. Но не только об этом, потому что, еще раз повторюсь, он не просто играет эту роль, он живет эту роль. Да, он есть, он не играет мистера Пиклса, он есть мистер Пиклс. Это его такая жизненная программа. И тут вот эти все противоречия, связанные с этим, которые, наверное, знает любой человек, который, ну, такой, всю свою жизнь положил на помощь человечеству. Потому что есть те, кто рядом, которым кажется, что им не хватает его внимания. То есть он есть для всего человечества, а для них не хватает. И он где-то это понимает, где-то это тоже свербит его. Но он не может не помогать человечеству, потому что как же будет тогда человечество без него? И человечество действительно в нем нуждается. Не нуждаются эти миллионы детских там глазок и ушей, которые смотрят за ним каждый день.
Ну да, и плюс тебя никто не воспринимает серьезно. Ни твой отец, ни твои родственники, ни жена, ни ребенок гораздо старше его как будто думает. И как-то немножко... Папа немного идиот у меня. Ну, то есть вот в этом смысле, да. Его действительно никто серьезно не воспринимает. Более того, когда его отец уговаривает там сходить на свидание, он ему вообще говорит, что что-то там боишься, болтаешь просто, потому что никто тебя как мужчину и не воспринимает. Ну, то есть, вот...
Да, все... ты не мужчина, он говорит, ты мистер Пиклс.
Да, ты мистер Пиклс, вот сходи, и ничего страшного, никто там тебя не будет домогаться, потому что все женщины... Ну, как бы, он говорит, и он вообще отцу своему говорит, вообще-то я мужчина, ну, если ты не знал. И вроде ты так смотришь на него, думаешь, это действительно... Как-то очень сложно представить, что у этого мужчины вот есть дети какие-то, да? Вот он немножко такой, он такой старомодно одевается, как в своем шоу, вот такой весь нелепый, ну, как может выглядеть Джим Керри. И действительно, вот такой не вписывающийся,
ну,
совершенно нелепый.
Добрый волшебник выглядит в реальном мире.
Ну, да.
Вот примерно вот этот конфликт. И за этим всем, конечно, ты когда смотришь на всем, ты хочешь с ним и плакать, и в то же время это все как будто бы так, ну, забавно сделано. И вот это сочетание, конечно, невероятно. И здесь вот вторая причина, почему обязательно, конечно, этот сериал нужно смотреть, потому что Мишель Гондри. Да, потому что это, в принципе, одна из его, наверное, сильнейших тоже работ, мне кажется. И есть многие, кто воротят нос от сериалов, там, и считают, что только там, в «Большом метре» может как-то серьезный художник себя раскрыть. Здесь он режиссер большей части эпизодов, и вот это вот визуальное какое-то буйство, вот эта щемящая грусть какая-то, эта дурашливость перемотки в сочетании с каким-то таким экзистенциальным надрывом, там, не знаю, вечного сияния чистого разума, вот эти все вещи, они здесь... в сериальной форме раскрываются, это, ну, накрывает.
И буквально каждая заставка каждой серии оригинальная. То есть вот это вот название «Kidding», да, вот эти буквы, они, каждый зачин, каждой серии, это все заново вручную перекладывается, это название. Каждая заставка — это произведение искусства. Вот, ну, вот так вот, как такое ручное, такое кукольное все, оно вот так вот и смотрится.
Да, и третья причина – это, конечно, куклы. Да, куклы, которые просто бесподобно сделаны. За куклы здесь отвечал создатель, бывший сценарист «Улицы Сезам» Джой Мацарина. Он, и, по сути дела, они выглядят там не как дополнение к сериалу, как такой сериал в сериале. Вот эти персонажи, они действительно просто изумительно сделаны. Сестра главного героя, она как раз главная...
Бутафор,
вот, да. Да, она изготавливает вот это все, там буквально... Я не знаю, как они это все снимали, но очень хорошо. И она не просто... И вот благодаря куклам в сериал проникает еще какой-то такой магический реализм. Да, потому что эти куклы, они такое ощущение, что начинают жить такой своей собственной жизнью. И как она говорит, что каждая кукла – это не просто выдуманный персонаж, а я смотрю на кого-то вокруг... пытаюсь понять его суть, и вот эту суть воплощаю в кукле. Да, это, конечно, тоже ты вот вдруг совсем по-другому на все это смотришь. Это саму придает какое-то ощущение странной сказочности.
Ну и юмор, да, очень специфичный. Это там много грустных тем, да, тема смерти, принятия смерти и так далее, тема одиночества, куда без нее. Вот семьи и всего на свете. Но там, допустим, вот просто такой пример в одной из серий. Серия начинается так, что мистер Пиклз похищает его машину, какие-то там ребята. И вот и они быстро ее так в гараж завозят и пытаются быстренько переделать, чтобы продать.
Продать по запчастям.
Да, разбирают, и вдруг в багажнике обнаруживают ту самую куклу и понимают, что это машина мистера Пиклза. Тут же понимают. И тут же ее возвращают. То есть нельзя у него красть машину. Это просто культовый персонаж. Все на нем выросли. И они быстро ее собирают обратно, и буквально под его выход из здания она уже там стоит. Ну просто такой юмор. Ну, такой, да,
в общем, сериал похож на приключения доброго волшебника в нашем злом мире, в котором он... Что значит быть искренним добрым волшебником? Это продолжать быть волшебником, ну...
Или стать идиотом.
Да, или стать идиотом.
Превратиться в идиота для окружающих.
Или сломаться из-за этого вот разрыва между внутренней болью и тем, и твоим призванием, которому ты всегда хотел следовать. Да, вот это вот сериал об этом, конечно, он, на мой взгляд, его обязательно нужно посмотреть. О нем очень трудно говорить, потому что это что-то, это сочетание чего-то обычно несочетаемого. Спасибо всем, кто сегодня с нами был в раскадровке. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Будем очень рады обратной связи. С вами были Людмила Алексей и проект «Раскадровка» сегодня с фильмами «Магазинные воришки» Хирокадзу Караэда и «Шучу» Дэйва Хоустена, Мишеля Гондри и Джима Керри. Пока.